Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды».
Всем привет.
Будем говорить сегодня про домашку. Домашнее задание, наше любимое. Но это не программа «Дежавю» Михаила Антонова, где все «давайте вспомним, как мы делали там». Нет, ребят, будем говорить достаточно серьезно, потому что тема, правда, очень важная. У многих глаза дергаются, глаз дергаться начинает, когда говорят про домашнюю работу. Вот, ну, вообще штука нервная это, да? Вот, например, в Томске мама до смерти избила 7-летнего сына за то, что тот делал ошибки в тетради. Нервы у женщины не выдержали, когда, собственно, ребенок не смог справиться с одним из заданий. Но она его забила до смерти. Ну, так вот. А, к счастью, такие новости приходят нечасто. Но меня это действительно радует. Ну, вот такие настолько радикальные.
Ну, это совсем уж за гранью, конечно. Мы сегодня поговорим о том, о текущем моменте вашем. Вот скажите, вы делаете с детьми домашние задания? Или, может быть, они настолько самостоятельны, что справляются сами? А может, вообще ничего не делают, и вы это разрешаете? Звоните всем, все, у кого есть дети. Очень интересно, я думаю, поделиться некоторыми историями вашими. 8 800 200 ровно 9702.
Или пишите в Viber и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы со своими детьми делаете домашку? И как вы к этому пришли? То есть я сейчас первый вот второй вопрос относится в первую очередь к тем, у кого дети сами делают домашку. Как вы этого добились? Ребят, расскажите, это действительно очень важно, потому что больше чем полстраны родители просто бьются головой об стену и бьют детей своих собственных лбом, прямо тыкают в эту тетрадь, чтобы хоть что-то они делали и понимали. Но нам интересно, как все сделать, чтобы не было так.
Мне кажется, что сейчас будут звонки совершенно противоположные. Одни скажут, что дети очень сильно загружены, домашку пора отменять, а кто-то скажет, да на них пахать надо, два раза больше, а то и в три надо задавать, потому что он сидит и бездельничает, сделает все за 15 минут, и все, и идет там, не знаю, в стрелялки играть, не знаю, в лучшем случае пойдет гулять где-то там на улице, но опять же, просто так не отпустишь в Москве. И не только в Москве теперь уже.
Ну да, ну вот смотрите, да, мы, родители, наше поколение уверены, что делать домашку – это очень важно. То есть это важнее вообще всего на свете. А нынешнее поколение, кстати, психологи говорят, что, ну, наверное, все-таки это не так важно. Если ребенок с чем-то не справляется, можно немножко отпускать и потом не обращать внимания на оценки. Важны оценки или нет, тогда вот задаются такой вопрос. Если они есть, ну, значит, они кому-то нужны. Вам нужны или нет, кстати, уважаемый слушатель. А прямо сейчас у нас на связи со студией Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Марьяна Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Марина Михайловна.
Мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Домашние работы. Домашние работы для детей, для школьников.
Скажите, пожалуйста, вот российские дети, они перегружены? Как они выглядят на фоне остального мира? Вы вот лучше всех, мне кажется, знаете.
На фоне остального мира хуже всех.
То есть они сильнее всех перегружены?
Ну, я вам должна сказать, что в старшей школе рабочая неделя от 60 до 72 часов. Рабочая неделя взрослого человека 48 часов.
Марина Михайловна, это рабочая неделя, это время, которое школьники проводят в школе, или это уже с учетом домашней работы?
Нет, это с учетом домашних заданий, причем регламентированных по времени. Сегодня у старшеклассников 6-7 уроков, 2 часа внеурочной деятельности, 9 часов и 3,5 часа разрешенных для выполнения домашних заданий. Ну, плюс факультатив, плюс
репетитор.
Еще что-то. Да. То есть фактически наши дети делают уроки за счет сна, все дети не досыпают, за счет отдыха на воздухе. Этого нет вообще. То есть, ну, просто этого не существует. Ну, кроме как в каникулы и иногда в выходные дни. Недавно я разговаривала с очередным родителем ученика второго класса, и я спросила, сколько времени ребенок гуляет. Ребенок должен быть на воздухе минимум полтора или два часа. второклассник. И папа долго считал дорогу от машины до школы, от школы до машины, по 5 минут, полчаса мы насчитали.
Вот это да. Беда. А когда лучше всего им гулять, кстати?
Ну, во-первых, рекомендуется часть прогулки перед школой, после школы, а часть прогулки хорошо бы перед сном.
Угу. Ну, перед сном довольно сложно, конечно, гулять сейчас.
Ну, почему же? И родителям полезно.
Ну, да, темно только, вот единственное. Да и снег плохо убран в Москве, если мы говорим про Москву.
Ну, вы знаете, погулять по дорожкам вокруг дома, те, кто имеют собаку, знают, как спится после прогулки.
Угу. Ну, а как же вот насчет домашнего задания, домашней работы? Все-таки она, наверное, нужна, особенно для старшеклассников, им там нужно какие-то дополнительные вещи поизучать, или, может быть, там какие-то проекты, как вы считаете?
Вы знаете, конечно, домашние задания есть в старших классах, важно, чтобы это было разумно. И я не буду говорить даже о старших классах, потому что подростки уже умеют регулировать. Что-то они делают, на что-то они забивают, что-то они пропускают, потому что выполнить все задания ко всем 6-7 урокам любого ребенка спросите, это невозможно. А вот речь идет больше об учащихся начальной школы, которые не умеют как-то распределять свое время, не умеют хитрить, да и родители следят, чтобы все было выполнено. И в этом случае, ну, буквально мой вчерашний разговор с мамой, которая мне сказала, каждый день приготовление уроков заканчивается рыданиями. Плачем вместе.
А вот
ненормальная ситуация.
А в какое время, простите, вас перебиваю, вот уточняющий вопрос просто возникает по ходу, в какое время лучше всего делать? Вот многие все это оставляют на поздний вечер, и ребенок уже никакой, он спит, ничего не соображает, и все это бессмысленно. Когда лучше всего делать домашнюю работу? Вот самое. Мы говорим сейчас о начальной и средней школе, потому что подростки уже, в общем-то, сами сориентируются, и, скорее всего, будут делать это все-таки ночью, несмотря ни на что.
Ну, и подростки тоже не должны делать ночью, потому что после 7 вечера работоспособность любого ребенка, любого возраста на нуле. И это значит, тратится очень много сил, любая работа проходит с очень высоким напряжением, и, конечно, это продолжается очень долго, потому что на спаде внимание, восприятие, память, и ребенок практически бессмысленно сидит за письменным столом.
Да, Марина Михайловна, когда? Когда им делать уроки?
Вообще оптимальное время с 3 до 5 дня.
Угу. То есть распорядок такой: он вышел со школы, погулял, поел,
пообедал,
отдохнул. Какой должен быть отдых?
Это должен быть сон, либо, может быть, игры какие-то дома?
Вы знаете, малыши-первоклассники, некоторые буквально проваливаются в сон. Угу. Такое напряжение.
Ну, большинство все-таки не спит уже, даже в первом
классе.
Они
перевозбуждены. Угу. Но хорошо бы все-таки хотя бы минут 15 полежать. Угу. Вот полежать, ничего не делая. Или поиграть. Малыши еще играют. Пусть поиграют. Uh-huh. И еще главное, нельзя садиться и делать все уроки под контролем родителей, которые говорят, пока не сделаешь, не встанешь. Нужно помнить, что выполнение уроков нужно разбить на небольшие периоды. 15-20 минут малыш, там второклассник, третьеклассник. Он после этого утомляется, и дальше бессмысленно. Лучше пусть он встанет, сделает несколько упражнений, съест половинку яблока или выпьет полстакана сока, походит немножко и опять сядет. И еще один совет родителям – не сидите за спиной. Угу. Если вы садитесь за спиной ребенка в первом классе и следите буквально за тем, как он руку ведет, угу, и приговариваете, ой-ой-ой, не туда, там клеточку не посчитал.
Это будет плохо. Марьяна Михайловна, спасибо большое. Марьяна Безруких у нас была на связи со студией.
Родительский вопрос. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь,
бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Комсомольской правды». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки. Завалили вы нас сообщениями, и уже раскалился телефон практически. Ну, пока еще не добила, но до красна. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Вайбер, ватсап, плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы со своими детьми делаете домашнее задание?
Или не делаете вообще?
Вообще, расскажите, как у вас вообще все дело проходит? Потому что у кого-то это истерика. Вот нам сейчас Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования, вот говорила, буквально вчера у нее был разговор, да?
Со второклассником, да.
Мама второклассника, да. Была. До 10 часов делают уроки, и у обоих истерика, у обоих слезы, сопли там и так далее в конце. Кто-то вообще со своими детьми, то есть полностью ребенку на откуп отдал эти уроки. Все, хочешь — делай, все, не хочешь — не делай. И такая тактика тоже иногда дает свои плоды. В общем, какой тактикой пользуетесь вы и как вы все эти проблемы решаете? Есть у нас звонок. Людмила Михайловна из Волгограда. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Людмила Михайловна. Здравствуйте.
Я из Волгограда. Я мама двух детей, десятиклассника и третьеклассника.
Так.
Сама я преподаю в колледже. И что я вам хочу сказать? Что домашняя работа – это лакмусовая бумажка отношений трех сторон – родителей, ученика и школы. Причем, я думаю, со мной все согласятся, на любой степени, на любом уровне большая часть принадлежит семье. Если семья спокойна, дружелюбна, то они уже перед школой уже дают навыки умственного труда своему чаду. То есть они помогают ему, что выявить главное, как.
Да, Людмила Михайловна, ну смотрите, ну а что делать?
Домашнюю работу я никогда с ними не делала, но я всегда, каждый день, или я, или муж, спрашиваем. Как каждый из нас садится, сын и дочь, и мы поочередно и спрашиваем, как у тебя прошел день? Uh-huh. Это садика, в садике, что ты кушал, что какие там интересные, и здесь, какие у тебя трудности.
Угу. Ну, понятно. То есть это такое доверительное, да, отношение, да, в семье, это очень важно, конечно же. А мы сегодня говорим о тактике вашей. Как вы организуете процесс подготовки уроков? Во всех школах сейчас задают домашнее задание. Ну, иногда в начальных классах этого нет, но в остальных всех классах это, естественно, присутствует. Особенно в старших. Дети очень сильно загружены. Вот. Но больше всего проблем возникает со средней школы, когда дети вроде бы ростом уже так догоняют маму с папой, но все еще дети детьми, да, то есть им еще поиграть охота, они быстро очень устают и зачастую просто отказываются делать домашнее задание, начинают лгать, говорить, что вот я сделал, все подготовился, потом получают двойки-тройки за эти работы и приходится пересдавать или просто портить себе оценки в итоговом аттестате. Просто из-за вот этой своей, ну не то чтобы лени, дети просто действительно перегружены, об этом нам в первой части нашей программы рассказала Марианна Михайловна Безруких. Вот. Специалист по детской физиологии, да. Потому что дети, она сказала, что дети по 16 часов учатся, это довольно много.
Они действительно... Это больше, чем работают взрослые
да,
люди.
Да, намного. Вот. Потому что для детей это тоже умственная работа, та же подготовка до домашнего задания. Это... Вы смотрите на него, он вроде как не особо напрягается, там сидит, извините, ковыряет носу, там, да, посматривает на мобильник, да, там отвлекается, но тем не менее он он же что-то делает. Плюс у него довольно много сейчас у детей дополнительных заданий, занятий, да. Факультативы, кружки, спортивные секции отнимают довольно много сил. Ну, в общем, дети действительно перегружены или нет, как вы считаете? Позвоните нам и скажите. 8 800 200 ровно 9702. Можно писать в WhatsApp и Viber. А как вы считаете, перегружены, недогружены? Потому что, скорее всего, будут мнения разные. Я, например, считаю, что недогружены дети. Потому что они просто неправильно расходуют свою энергию. Не на то она у них уходит.
Ну, а здесь уже родители должны помогать, правильно распределять свои силы, время и так далее. Ну, бывают же случаи, когда дети просто не хотят этого слушать. Ну, на самом деле, сейчас это почти всегда происходит. Александр у нас есть из Липецка. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я отец дочери, которая учится в третьем классе. Что я хочу сказать? Ну, делаем домашнее задание с переменным успехом. На начальном этапе я сказал так, что, дочка, делай сама домашнее задание, проверять не будем, будем смотреть результаты. Как только стали результаты ухудшаться, начали смотреть уже, почему эти результаты ухудшаются. Делает домашнее задание, смотрим, проверяем, если много ошибок, просто она переписывает. Но тут немаловажный аспект какой? Дело в том, что задача учителя – заинтересовать на начальном этапе ребенка, заинтересовать в получении образования. У нас сейчас большая беда с начальным образованием. Все школы учатся по разным программам. Очень много разных программ. У нас, слава богу, в школе такая простая программа, которую ребенку более-менее доступна.
Которая называется, скорее всего, «Школа России», да?
Да. Есть такие программы, которые даже родители ломают голову.
Ну, это вот «Школа 21 века». Спасибо, да-да-да. Мы вас услышали. И я прошу прощения, уводим не в то, чтобы ваше мнение не нравится, а потому что у нас времени очень мало. У нас на связи Илья Демаков, учитель года 2017-го, историк. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Илья Сергеевич. Вы-то сами много задаете детям?
Нет, я домашние задания не задаю.
Совсем вообще отказались от этого?
Совсем не задаю.
Это вообще учитель решает, задавать или нет?
Смотрите, здесь дело все в том, что далеко не все зависит от учителя. И я надеюсь, что мы все с вами понимаем пользу от домашнего задания. Мы повторяем значимые навыки и даем возможность для самостоятельной активности. Но здесь, как и во всем, что детей касается, очень важна мера. И не всегда желание учителя здесь может быть ведущим. Дело даже не только в нормативах, да, которые нашу работу регулируют. Дело в том, что не всегда для родителей удобно, когда домашних работ. Я знаю по себе, домашние задания я не задаю. Как на это реагируют родители? Не может быть ничего не задано. Что-то ты должен делать. Поэтому даже там, где сегодня существует система без домашних заданий, а есть статистика ЮНЕСКО, это сейчас порядка половины стран мира учат без домашних заданий, там это произошло, потому что учителя сумели договориться с родителями. И если мы сегодня говорим о том, что от домашних заданий нужно совсем отказаться или хотя бы их сократить, то здесь инициатива должна исходить прежде всего от родителей.
Удивительная история.
А вот смотрите, зачастую детям просто скучно делать это домашнее задание. То есть там прочитать два параграфа, и все, тоска смертная. Может быть, их как-то заинтересовывать какими-то проектами, не знаю, историю, или географию, да. Не просто читать, а, не знаю, проложить маршрут, каким шел Колумб, условно говоря, с какими трудностями географического плана он мог столкнуться. Я так просто сочиняю прям по ходу. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю.
Да, конечно. Но здесь, понимаете, дело не в том, что это интересно или неинтересно. В конце концов, учеба, ведущий фактор, не все-таки другой. Но учеба сама по себе – это очень сложно и трудно, потому что от ребенка требуется каждый день 6-7 часов подряд быть сосредоточенным и давать результат. И когда ребенок возвращается домой и сталкивается с нашим объемом домашних заданий, для него это начинается по второму кругу. Поэтому неудивительно, что чем больше мы сегодня давим на ребенка объемом домашних работ, тем больше его желание каким-то образом уйти от них, ускользнуть. В частности, например, пространство гаджета, где ему лучше просто потому, что там нет нас с нашим домашним заданием.
Ну да. А сейчас есть какие-то нормативы вот учителей? То есть обязаны задавать столько-то, такое-то время? Просто сейчас в электронных дневниках, во всяком случае в Москве, указано прям время на выполнение домашнего задания.
Существует ограничение по СанПинам, по санитарным нормам, время, которое допустимо и рекомендуемо для выполнения домашней работы. Там есть верхний порог. Для разного возраста он разный. Например, в начальной школе он составляет там порядка 30 минут. Да, чем старше, тем больше. Практически не ограничивает норматив в выпускных классах. Но опять-таки здесь вопрос меры, то есть целесообразности самого этого объема домашней работы. Ну, я, например, не очень представляю себе математику или литературу без домашних заданий. Но, скажем, в истории или на русском языке, на мой взгляд, без него вполне можно обойтись.
А можно коротко, должны ли родители участвовать в подготовке уроков? Ваше мнение?
Мы с вами понимаем, что в условиях, скажем, начальной школы любое домашнее задание, такой конкурс между родителями, кто лучше рисует, кто лучше считает. И очень часто из начальной школы эта практика потом переходит в школу среднюю. Ну, в общем, пока родителям не надоест, они участвуют в проверке домашних заданий. Это, конечно, неправильно, потому что задается оно ребенку, и, в общем-то, тот объем, та мера, с которой он в реальности справился, ну, ее и важно проверить.
Спасибо большое, Илья Сергеевич. Это был Илья Димаков, это учитель года 2017, историк, удивительно интересный человек. Спасибо ему, говорим. И мы продолжим через... Сколько?
Ну, буквально через 4 минуты, не переключайся. После новостей вернемся.
Родительский вопрос. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Говорим про детские и домашние задания. Тема, которая волнует абсолютно всех, у кого есть дети младше 18. Да, мне кажется, даже до 25, да, когда еще и в институте учатся, все равно все переживают.
Все списывают друг у друга родители. В мама-чате в нашем списывают, говорят, а вот сфоткайте, как вы решили эту задачу. Представляете, родители друг у друга списывают. А вы списываете, кстати, звоните нам, пишите. 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber. И почитаем, да, сейчас почитаем, рассказы мне,
да,
наших слушателей.
Вот, например, пишет нам слушатель: благо, что жена работала 4 часа, сын был под контролем, школа плюс музыкальная школа, и так до 6 класса. Ну, а дальше помог ремень.
Нет, ремень нельзя, ребят, нельзя.
А сейчас оканчивает магистратуру, пишет.
Тоже с ремнем.
Ну, воспитали двух дочек, у старшей 2 красных диплома, у младшей пока идет только на первый курс, и дальше идет пока только на первый диплом. Занимались уроками до 6 класса, потом только контроль, а главное до 6 лет развить память, тогда будет легче учиться. Это действительно важно. Действительно важно, когда ребенку легко учиться, он сам учится. Ну, то есть ему пока легко, ты делаешь сам с удовольствием.
Да, ему легко, когда интересно. Он тогда сам учится и все запоминает прекрасно. У детей у всех прекрасная память. Вот это вот не нужно, да, там, развивать отдельно специально память. Себе развиваете, и не будет Альцгеймера потом в итоге. Но дети, они совершенно чистый лист, и нужно просто стимулировать их интерес. Они будут сами познавать это все. Но вот стимулировать интерес – это самое сложное, что может быть.
А вот радикальный слушатель у нас. Ребята, караул, в школе больше половины учителей нет даже 30. На дом задают минимум или совсем не задают. То, что задали, контролирую сам. Складывается ощущение, что учителям самим не до проверок заданий. Считаю, что домашнее задание необходимо, чтобы закрепить знания или, если прослушал тему в классе, иметь понятие о предмете. А вот наш эксперт Илья Димаков, учитель, между прочим, года 2017-го, историк, он вообще тоже не задает задания. При этом он считается лучшим учителем.
Да, правильно делает. Успевает все на уроке, и детям достаточно тех знаний, которые они получают на уроке у Ильи Димакова.
Добрый вечер, слушаю вас, и у меня вопрос. Если в семье двое-трое деток, двойняшки и тройняшки, и учатся в одном классе, и восприятие детей информации разное, как делать домашнее задание?
А пусть они рядом
это
садятся и делают
пишет.
Вместе. Из Пуэрто-Рико?
Да, это нам пишет, у нас слушательница живет в Пуэрто-Рико, да.
Угу. О, кстати, а если вы нам позвоните и расскажете о системе образования Пуэрто-Рико не очень долго, это было бы очень круто, интересно.
Ну или хотя бы напишите нам Viber или WhatsApp, ну вот да. Я смотрю, WhatsApp пишите, да? Ну напишите нам WhatsApp, нам правда очень интересно.
Чем отличается их система от нашей? Вот, кстати, американцы, они тоже, как и у нас, некоторые загружены, перезагружены дети, а некоторые вообще бездельничают. Приходят со школы и непонятно, чем занимаются. А некоторые до 9 вечера, кружки, секции, продленка, точно такая же, как у нас все эти вот движения с проектами. Вот, кстати, у нас в начальной школе, во всяком случае, в нашей школе, в которой ходил мой сын, там были сплошные проекты. Они постоянно что-то рисовали, лепили, все это носили, а потом со средней школы это резко все закончилось. Ну, кстати, вот в этих вот проектах довольно часто привлекают родители, и вот в этом случае, я считаю, очень хорошо, что их привлекают, это как-то объединяет семью, это не обязательно ты должен сам сделать вместо своего ребенка этот проект, сам слепить что-то.
А ты можешь сделать это вместе.
Да, вы должны сделать, смысл такой, что сделать вместе, параллельно ты рассказываешь что-то там своему сыну, дочери, вот, вы это подбираете вместе цвет, ну, то есть такое общение нормальное, семейное, вполне себе полезная вещь. Но в средней школе уже, конечно, так сложнее сделать, и вот, я говорю, проекта сейчас практически нету у него, вот.
Вот на твой пассаж по поводу того, что нужно стимулировать интерес, то есть когда ребенку интересно, тогда он сам все делает, наша постоянная слушательница Ирина Д. из Москвы спрашивает...
Она всех критикует, да, всегда, нет. Вот, да? Это та Ирина?
Нет, другая, это другая Ирина, она не всех критикует. Как стимулировать интерес, спрашивает нас Ирина.
Это целая отдельная, огромная тема для отдельной программы, может быть, в ближайшие недели мы ее сделаем, обязательно послушайте, будет интересно. И рассказывайте сами, конечно же.
Но мы, кстати, сейчас то же самое можем спросить и у нашего эксперта Татьяны Ночкиной, детский психолог у нас прямо сейчас на связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, сталкивались ли вы с перегруженными детьми? Как они вообще выглядят? Перегруженные дети. Какие отличительные признаки? Смотришь на ребенка, вот 100% перегружен. Я сейчас не шучу.
Ну что там, может быть, подволачивает ногу или у него там дергается глаз.
Валентин, спокойно, не надо шутить, серьезная тема.
Нет, на самом деле, больше, конечно, сталкиваешься по своей практике с перегруженными родителями, поскольку в подростковом возрасте родители, которые контролировали ребенка в учебе, они просто замотаны, и как бы они просыпаются именно ближе там, к 6-7 классу, когда очень серьезные конфликты с ребенком начинаются, с подростком, это серьезные протесты, двойки, домашнее задание, ничего не делается, и родитель никаким образом не может повлиять на своего ребенка.
Это в семьях, которые делали вместе уроки, которые заставляли детей?
Да.
То есть дети были не самостоятельны с самого начала?
Нет, дети были не самостоятельно, это именно в тех ситуациях, когда родители контролировали, начиная с первого класса, жестко требовали, чтобы выполнялись домашние задания. В итоге, дети рано или поздно, 6-7 класс, они вырываются из вот таких оков.
Ну да, они уже подрастают, ощущают себя более взрослыми и самостоятельными.
Да.
А как сделать так, чтобы ребенок вот полностью был самостоятельным и делал уроки сам?
Эта работа происходит в первом и втором классе, начальная школа. Например,
то есть тем, у кого третий, уже поздно, да?
Нет, вот я хотела как раз сейчас сказать, не бойтесь те родители, у кого сейчас третий, четвертый класс, пятый класс. Родитель абсолютно спокойно может научить ребенка ответственности за его домашние задания, абсолютно спокойно может с ним разговаривать, подсказывать. Здесь какая проблема? Как только ребенок идет в первый класс, родитель не понимает, что это ребенок идет в первый класс, а родитель идет вместе с ребенком. И вот выполнение домашнего задания, оно переходит в разряд того, если ребенок мой получил двойку, то это я плохой как родитель.
Это я получил, вот это, да, вот, двойку.
Да, да. И если обратить внимание, какими впечатлениями делятся родители, находящиеся на родительском собрании, они воспринимают все, что говорит преподаватель в адрес ребенка, они воспринимают это как их ошибка, как они недоучили, они недоделали, недопосмотрели, там проект плохо сделали, еще что-то. То есть такое идет объединение ребенка и взрослого «мы». Что же нужно делать? Какая основная функция родителей? Хочу на это обратить внимание. Именно родитель прививает ответственность ребенка к школе. Каким образом? В первом классе обычно все детки стараются, чтобы родители сидели с ними, поскольку дети любят проводить время с родителями. Угу. Вот здесь потихонечку родитель под разными предлогами оставляет ребенка там, на 5 минут делать самостоятельно работу, потом на 10, потом на 20, да, и потом вообще не подходит. На самом деле, хочу сказать, что дети, которые самостоятельно делают уроки, они укладываются в те рамки, которые указаны в электронных дневниках.
Ну, понятно, эти рамки же тоже не дураки составляли, да.
Да, да. Проблемы возникают именно у детей, которые делают уроки с родителями. Это волокита, это все, это нытье, это слезы. Что делает родитель? Основная функция – поддерживать своего ребенка, компенсировать недостаток внимания учителя в школе. Каким образом это происходит? В школе 30-20 человек находятся в классе, и не всегда учитель может уделить внимание ребенку, обратить внимание на его прогресс. Так вот, основная функция родителя, основная задача родителя в учебном процессе – поддерживать ребенка.
Это что значит? Это значит, говорит, ты молодец, молодец, вот смотри, у тебя есть там лучше, да?
Смотри, у тебя уже тройка с минусом,
да,
а не двойка.
Да, 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 например.
Здесь нужно говорить правильные слова, обращать внимание на сам процесс ребенка. Не просто говорить «молодец», а указывать, что конкретно он сделал здорово. Например, ты сегодня сделал самостоятельно русский язык. Здорово, так быстро, аккуратно. Какие-то вот такие моменты. Либо, если у ребенка страдает письмо, и он постоянно получает двойки за них, да, там плохие оценки, родитель не обращает внимания на то, что он как плохо пишет, а он ищет, за что можно ребенка похвалить. И происходят чудеса. Вот таким вот образом родитель формирует ребенке желание учиться самостоятельно. Дети начинают внимание обращать на то, что у них хорошо получается. И они стараются другие буковки подогнать под вот эту хорошую буковку. И только родитель может обратить внимание ребенка на то, как у него изменилось письмо, например, или как он начал писать циферки правильно. Это сделать очень просто, легко. Родитель берет предыдущую тетрадку или там листает на 2-3 страницы назад и показывает ребенку, смотри, как ты старался за эти дни, посмотри, как ты изменил свое письмо, это твой труд. Вот то, что ты сидел, занимался, выводил буквы.
Слушай, а если это не работает, что делать?
Это работает, это стопроцентная работа. Это посмеялись мы, да, что в 3-м, 4-м, 5-м классе уже поздно. Родители старших детей, 5-й, 6-й классы, исправляют детям таким образом почерк, да, прививают детям интерес к учебе, именно находя то, за что можно похвалить ребенка.
Но это довольно кропотливая работа. Нужно вникнуть в то, чем он занимается, действительно. Это такая серьезная родительская работа.
Совершенно верно. А вот то, что сейчас вот в данном случае получается. В школе ребенок общается с учителем, и родитель выходит из роли родителя, он становится таким же учителем, не другом. Он уже не поддерживает ребенка, а он именно становится контролирующим таким звеном, да, который требует от ребенка выполнения и, соответственно, решает, будет он с ним разговаривать или нет, будет ребенок смотреть телевизор или нет, в зависимости от того, как у него дела идут в школе.
И эта позиция неправильная, задание. Да, такая менторская позиция неправильная.
Это позиция поверхностная, она более легкая на самом деле, и ну, да. Именно она аукается в подростковом возрасте родителям. Именно такая позиция.
А типа ты не интересуешься моими проблемами, не вникаешь, тебе все равно. Да?
Нет. Получается, что родитель таким образом, он как бы ему говорит ребенку, что ты что-то должен. Ты давай для меня что-то должен. Угу. Вот мне нужно, чтобы у тебя были хорошие оценки. И родитель должен обращать внимание на то, что он ребенку говорит, это твоя ответственность, это твоя учеба. Вот смотри, у тебя сейчас 5-ка. Смотри, ты вчера посидел, выучил стих, здорово. То есть обращать внимание на то, что ребенок делает, то, что у него получается, какие хорошие идут процессы. И таким образом ребенок делает домашнее задание, он отслеживает, сделал он, не сделал, успел, не успел. Родитель является помощником и другом.
не берет на себя, не перетягивает на себя одеяло. Он стоит рядом, он все время за спиной ребенка. К примеру, если у ребенка проект, да, о котором сейчас мы говорили, и некоторые родители настолько хотят, чтобы их ребенок был лучший, но фактически они хотят, чтобы они были лучше, они действительно формируют весь проект, зарезают в интернет и формируют за ребенка.
Татьяна, крайне мало у нас времени, у нас буквально 15 секунд осталось до конца. Спасибо вам большое, но я уверен, что мы эту тему продолжим. Возможно, даже в следующей программе. Татьяна Ночкина, детский психолог, у нас была на связи. Очень много полезных советов нам нужно.
Да, было очень интересно и полезно. Вернемся к вам через недельку.
Родительский вопрос.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.